Сегодня, 27 апреля, Великий вторник Страстной недели или Седмицы. В этот день Церковь вспоминает Мартина Исповедника, Папу Римского, святых мучеников Антония, Иоанна и Евстафия Литовских, святого мученика Ордолеона, тысячу персидских мучеников, священного исповедника Александра Орлова. Сегодня праздник Виленской и Виленской Остробрамской икон Божией Матери. Продолжается Страстная Седмица. Со времен апостолов эта неделя глубоко почиталась христианами. Верующие проводили ее дни в строжайшем воздержании, усердной молитве, в подвигах добродетели и милосердия. Каждый день Страстной недели посвящен воспоминанию разных евангельских событий. Ночь на вторник Христос также провел в Вифании, и утром опять пришел в Иерусалимский храм. Там Он беседовал с книжниками и фарисеями, представителями самых образованных сословий того общества. Фарисеи настаивали на исполнении не только письменного закона, который был дан Господом Моисею, но и устного, то есть многочисленных традиций и правил. При этом фарисеи чрезмерное внимание уделяли внешней правильности исполнения обрядов. Во время разговора со Христом они пытались задавать Ему изначально хитрые вопросы, чтобы поймать на логических нестыковках, незнании законов и заповедей. Но в этой полемике фарисеи были посрамлены. Своим ученикам Господь открыл, что Ему предстоят крестные страдания. С ними Христос говорил о кончине мира и о последнем страшном суде. Он рассказал несколько притч, из которых особо выделяют притчи о десяти девах. Пять разумных и пять неразумных дев ожидали жениха. Мудрые приготовили светильники с елеем, а другие не позаботились об этом. И когда неожиданно в полночь пришел жених, пяти неразумным девам не с чем было выйти встретить его. Жених здесь – образ жениха небесного, а девы – христианские души. Христос говорит о необходимости духовного бодрствования, ежечасной готовности ко встрече с Господом. Его приход обещан в конце времен, но для верующего прежде всего он будет в час смерти, о котором никто не знает. Елей в светильниках – это целомудрие, милостыня, добрые дела, исполнение заповеди. В притче подчеркивается, одной веры мало. Ведь и мудрые, и неразумные девы ждали и не сомневались в приходе жениха. Но одни готовились к этому, а другие жили беспечно. Святитель Мартин Исповедник, Папа Римский, жил в VII веке. Тогда церковь еще не знала разделений на восточную и западную. Мартин родился в Тоскане, получил хорошее образование и принял сан. В 649 году его избрали на римский престол. В то время мир в церкви был нарушен ересью монофилитов. Среди ее сторонников были даже император Констанс и патриарх Константинопольский Павел II. Папа Мартин созвал поместный собор, который осудил монофилитскую ересь. Разгневанный император приказал доставить Мартина в Константинополь для суда. Больного старца принесли на носилках. Судьи грубо приказали ему отвечать стоя. Пока шел допрос, воины поддерживали ослабевшего от болезни святителя. Толпа кричала «Анафема папе Мартину!». Но многие не скрывали слез, особенно когда Мартину огласили смертный приговор. Император пришел к умиравшему патриарху Константинопольскому Павлу и рассказал ему о суде над святым Мартином. Тот отвернулся и заплакал. «Горе мне! Еще новое деяние к моему осуждению!» По его просьбе казнь была заменена ссылкой в Херсонес Таврический. Там святитель Мартин и скончался. Ересь монофилитов была осуждена на VI Вселенском соборе через 25 лет. В чине святителей церковь прославляет тех иерархов, которые отличались личной праведностью, подлинно пастырским попечением о верующих, заботой о храмостроительстве, правдолюбием. Такую память оставил по себе святитель Мартин Исповедник. Чествуя его, мы просим у святого: «Святитель Мартин, моли Бога о нас». Святые мученики Антоний, Иоанн и Евстафий жили в XIV веке. Они пострадали за Христа при великом князе литовском Альгерде. Князь был женат на православной княжне Марии Ярославне. Сам он был крещен и при жизни супруги дозволял проповедь христианства. В Вильно, современном Вильнюсе, была построена православная церковь. Два родных брата, придворные Альгерда, Нежила и Кумец, приняли крещение и получили имена Антоний и Иоанн. Но после смерти супруги князь стал открыто поддерживать жрецов-огнепоклонников и преследовать христиан. Целый год братья томились в темнице, и Иоанн не выдержал и сдался. Он оказался на свободе, но с предателем не общались ни христиане, ни язычники. Раскаявшись, Иоанн просил брата, чтобы тот простил его. Антоний передал: «Когда он открыто исповедует Христа, все у нас будет общее». Альгерд дал понять, что его устроит, если Иоанн будет христианином, но станет продолжать вести себя, как все язычники. Иоанну это было не по душе. Он открыто признался в своей вере. Вскоре обоих братьев казнили. Вдохновившись примером братьев, к ним присоединился воин Евстафий, исповедавший себя христианином. Мощи мучеников стали великой святыней Прибалтийского края. Им можно поклониться в Вильнюсе, в православном Свято-Духовом монастыре. Церковь чтит и прославляет святых Антония, Иоанна и Евстафия. Отдав однажды сердце Христу, укрепляемые Господом, они до смерти стояли за избранную ими веру. Мы просим святых мучеников: молите Бога о нас. Святой мученик Ардалион жил на рубеже 3-4 веков. Он был талантливым актером своего времени. Однажды Ардалиону довелось играть роль христианина. В пьесе он сначала должен был отказаться принести жертву идолам, а потом под пытками отречься от Христа. Ардалион очень естественно изображал страдания, кричал и вопил так, что зрители были в восторге. Актеру шумно аплодировали. И вдруг Ардалион прервал игру, велел публике замолчать, объявил, что на самом деле исповедует христианство и не будет отрекаться от Христа в угоду пьесе. Правитель города пытался представить дело так, что спектакль продолжается, но Ардалион упорствовал. Тогда правитель приказал пытать и казнить актера. Так святой Ардалион удостоился мученического венца. Прославляя мученика Ардалиона, церковь напоминает верующим, что истинная вера не знает компромиссов. Духовная пассивность, равнодушие называются теплохладностью. В Откровении Иоанна Богослова Господь сокрушается о таком состоянии верующих: «О, если бы ты был холоден или горяч!» Для святого Ардалиона на сцене театра настал момент предельного выбора. Кто же он? Христианин на деле или только называет себя так? Мы не знаем, готовил ли он это признание, или его осознание невозможности двойной жизни пронзило его, как вспышка. Ему открылась правда пребывания с Богом, по сравнению с которой теряли смысл и грядущие муки, и сама смерть. Церковь чтит своего мученика и просит святого Ардалиона: «Моли Бога о нас». Тысячи персидских мучеников пострадали за свою веру во времена правления царя Сапора или Шапура II в IV веке. Гонения начались из-за того, что царь испугался возможных связей персов-христиан с Восточной Римской империей. Он ввел тяжелый налог для верующих, а когда некоторые отказались его платить, представил все как бунт и объявил о гонениях на всех христиан. Их называли врагами персидского царства и веры, ведь большинство персов были огнепоклонниками. Так были схвачены епископ Симеон, священники Авдилай и Анания и почти 1000 других христиан. Некоторые предпочли спасти себе жизнь и отречься. Симеон по пути в темницу встретил одного из отступников, бывшего наставника царя Усфазана. Тот поклонился епископу, но Симеон отвернулся от него. Усфазан горько опечалился и раскаялся. Царь Сапор убеждал своего учителя вновь отречься, но тот был непреклонен. Об одном он попросил перед казнью, чтобы глашатые оповестили весь город, что он умирает не за преступление перед царем, а как христианин. Епископ Симеон со слезами встретил весть о кончине мученика. Казни шли всю пасхальную неделю. Пострадало более 1000 христиан. Последним к палачу подошел епископ Симеон. Он с молитвой положил голову на плаху. По словам святителя Иоанна Златоуста, и душа, и тело мучеников не только не потеряли крепости после терзаний, но и приобрели большую и высшую. Что может быть удивительнее этой победы, когда враги, напротив, сами жалким и несчастным образом были побеждены ими? Восклицал святитель, восхищаясь подвигом христианских исповедников. Сегодня мы вспоминаем 1000 персидских мучеников и прославляем их силу духа и веры. Мы молитвенно просим их: молите Бога о нас. Священный исповедник Александр Орлов родился в 1878 году в Рязанской губернии. Он закончил духовное училище, был рукоположен в диаконы. Александр часто посещал жившую в тех краях подвижницу, блаженную Матрону Белякову. Она посоветовала ему рукополагаться в священнический сан. С 32 года Орлов был духовником блаженной. Господь отделил ее дарами прозорливости и исцелений. В 35 году НКВД начало дело против блаженной Матроны. Арестовали и отца Александра. В обвинительном заключении следователь написал, что священник, являясь участником контрреволюционной группировки, активно прославлял блаженную Матрёшу, организовывал к ней паломничество. Его приговорили к 5 годам заключения в исправительно-трудовом лагере. В 40-м году священник освободился. По дороге домой Орлов остановился у своей прихожанки. Оборванный, голодный, он попросил постелить ему возле двери, так как одежда его была переполнена вшами. Жена не узнала отца Александра при встрече. Силы его были так подорваны лагерем, что через год священный исповедник Александр скончался. Священный исповедник Александр был из тех людей, кто воспринял гонение на веру как личный призыв Господа послужить Церкви Христовой. В годы Гражданской войны многие его односельчане отошли от Бога, верующие стремились скрыть свою принадлежность к православию. А он, напротив, принял сан, стал открыто служить и проповедовать. Церковь прославляет своего новомученика и просит его: моли Бога о нас. Виленская икона Божией Матери по преданию была написана евангелистом Лукой. По иконографическому типу это икона Одигитрия, то есть путеводительница. Долгое время она была среди родовых святынь византийских императоров. В 1472 году икону привезла в Москву греческая царевна Софья Палеолог. Она стала женой великого князя московского Ивана III. Софья передала икону своей дочери Елене, когда та вышла замуж за литовского князя и польского короля Александра Ягеллона. Так образ попал в Вильно, современный Вильнюс. Позже икону поставили в Предтеченском храме, где была погребена княгиня Елена. Иван Грозный пытался вернуть реликвию в Москву и предлагал польскому королю Сигизмунду за нее 50 знатных литовских пленников. Но икона стала к тому времени уже не только православной, но и католической святыней. Лишь в середине XIX века образ был возвращен православным. В годы Первой мировой войны Виленская икона Богородицы была эвакуирована вместе с другими святынями в Донской монастырь. В годы революции ее следы затерялись. Сохранились списки с чудотворной иконы. Преподобный Никодим Святогорец призывал: «Когда увидишь икону Пресвятой Богородицы, обрати сердце свое к ней, Царице Небесной, и возблагодари ее, что в невидимой брани нашей никогда не оскудевает ее предстательство и помощь нам. Чествуя Виленскую икону Богородицы, попросим и мы заступничество у Матери Божией. Пресвятая Богородица, спаси нас!» Остробрамская или Виленская икона Божией Матери издавна была главной святыней города Вильно, современного Вильнюса. Икона эта надвратная, и получила свое название по месту нахождения. Острая Брама – это городские ворота Вильнюса. Сохранилось несколько преданий об истории образа. Одно говорит о том, что икону местному князю Ольгерду прислал греческий император Иоанн Палеолог, когда узнал о принятии Ольгердом христианства. Согласно другому, икона пребывала в Троицкой церкви в русском квартале города, а потом сама чудесно явилась на острых воротах. На иконе Пречистая Дева изображена в момент Благовещения. Вскоре в Вильно были сооружены новые каменные городские стены, а на воротах была воздвигнута башня с открытой часовней для иконы. Виленская икона смотрела на всех входящих в город. В 17 веке, во времена унии, образ перешел в руки католиков. Часовню реконструировали и икону повернули ликом внутрь города. Сейчас Остробрамская чудотворная икона Божией Матери одинаково почитается и католиками, и православными. Чествуя икону Божией Матери, именуемую Остробрамская, мы просим Пречистую Деву о помощи и заступничестве. Пресвятая Богородица, спаси нас!